Почнемо серед іншого. Довідаємося ставлення київського майдану до фінансових подарунків з Росії. Почуємо меркування білоруських опозиційних лідерів об місцевих виборах. Порозважаємо, чому у Білостоку зникла цікавність до білоруської філології. Розберемося, який льос чекає квартирні радіокропки, обмеркуємо, чому кількість льодових палаців не відбивається на хокейних виніках. Усе это после огляду основных подеев «Ауторка», які нагадає Сергій Шупа.
Віктор Янукович зустрікається з Володимиром Путіним у Москві, у Києві збирається народне вече, а парламентська опозиція України потребує відставки у Раду Азарова. У Мінську протягується оборона музею Богдановича. Секретар ЦВК Миколай Лозовик поведомил, что вылучение кандидата у депутата местных советов будет проходить от 12 студеня до 10 лютого, а их регистрация от 11 до 20 лютого. До 27 снежня мае отбыться утворение территориальных выборчих комиссий. Сами выборы призначены на 23 соковика 2014 года. У Берості визволили опозиційного активіста Олеся Черкашина, якого сутки протримали у вар'ятні після проведеного їм несанкціонованого перформансу. Суд над ним відбудеться пізніше.
Ми вирішили, що нам треба проведення додаткового обслідування. Психологічні тести.
Жонка бізнесовця Юрія Данькова Наталя боїться виказатися про справжні причини переслідування мужа. На процесі у московському суді Мінську владельник одного з перших білоруських казино Юрій Даньков, якого винуватять в організації притону та інших злочинствах, виступив за останнім словом.
То я не можу, не хочу оголошати, за що. Я не хочу озвучувати, щоб не причинити неприємності ні собі, ні мужу.
Білоруси уже не перший год возять у ближайші російські городи продукти харчування. Самотужний гандаль з землі у Смоленську заборонений, але білоруси-гандляри амаль не ховають свого занятку. Продають молоко і сметану, кілбасу і горелку на самих людних місцях, щоб подзаробити перед новогодніми святами.
Ой, детка, это все белорусское, все такое хорошее. Брать будешь? Вот тут вот сметанка, все берут, все хвалят.
У Могилеве активисты объединенной громадянской партии начали собирать подписи за отставку белорусского уряду и скасование транспортного податку. Яны лічат, что голосы громадского протесту здольные примусить урад сысти. Собирать подписи активисты начали с Могилевского алтарынку.
Незаконно будут брать деньги. Бензин и так очень дорого, постоянно дорожает. Нету смысла еще раз платить им деньги за это.
На початку году генеральный директор Белтелекаму Сергей Попков на прессовой конференции публично заявил, что в Беларуси до конца 2014 года будет отключено проводное вещание. А про конце листопада у Витебску министр информации Пролясковский запевнил, что иснующая сетка проводного вещания заховается. Тем часом из разных регионов поступает информация, что людей попереджуют. Мовляв, не в забаве сетки проводного радовещания, радиокропки будут отключены.
Сергій Шупа нагадав основні події «Ауторка». Віктор Янукович і Володимир Путін домовилися про нову ціну російського газу для України. Яна буде амаль на третину менше, чим раней. Газ по новій ціні пойде в Україну вже від 1 студеня, але на який термін заключене нове погодження покуль не зрозуміло, бо Путін заявив, що це часове рішення. Київ давно домагався скасування контракту, підписаного ще у 2009 році, по яким кошт на паліво визначався поводле адмислової формули. У виніку кошт газу для України був одним самых высоких у Европе. Украинская оппозиция закликала своих прихильников прийти у вечера на Майдан Незалежности на еще одно народное веша. Оппоненты влады лишат, что Янукович накировался у Россию продавать Украину и может подписать погоднение, кое утягнет краину у мытный звяз. Хотя Владимир Путин заявил, что питание про мытный звяз у Москве не вздымалось. На Майдане, как и все в эти дни, наша корреспондентка Александра Дынько. Александра, добрый день. Как восприняли у Киеве новину из Москвы?
Добрый вечер, Алена. Я хочу сказать, что, конечно, никто не чекал бы из этих двух основных, головных пунктов этого беспрецедентного погоднения помеж Украиной и Россией. Это как раз-таки снижение цены на газ на целую тротину и выделение России кредита у 15 миллиардов долларов. Я нагадаю, что сегодня, в принципе, такое уплывовое украинское выдание, украинская правда, которую теперь мая на головной сторонке артикул Янукович лягає под Россию, вот как раз таки означало, что про эти пункты ничего не было ведомо. И, а все остальные погоднения, которые пишутся как раз таки гандлю помеж Украиной и Россией, они были подсказальные и зрозумелые. Как обходиться с такими успехами украинского президента у России, пока что и оппозиция не ведает. Вот я как раз таки послушала два выступа теперь на Майдане. Цікаво, что могу отзначить, Яценюк, например, сказал, что мы, конечно, вельми удячны нашему Виктору Януковичу за то, что он снизил нам цену на газ, але мы теперь будем потребовать понижение усіх тарифов внутри Украины на тротину. И за это как раз таки Майдан проголосовал. Ну и огульная риторика выступов лидеров оппозиции теперь, конечно, свежесть про то, что они воспринимают все эти подписания домова с Россией как курс на неподписание угоды с Евразиатом. Я курс на то, что Украина, все-таки официальная Украина, отмовляется от того, как идти на сближение с Европой.
Алена? То бок, Александра, по этих выступах можно сделать выснову, что лидеры оппозиции выказывают певную разгубленность и во всяком выпадку тактику на такое развитие подеев не предугледживали?
Пока что невядомо, чи подписал Виктор Янукович погоднение про увоходжение Украины у мытный взгляд. А это такая вельми мощный пункт оппозиционной риторики, риторики лидера оппозиции, якая фактично прямая вось людей на Майдане, потому что вот просто так заявить, что Янукович продает Украину, коли он цитаты не подписывает этот мытный взгляд, и коли все-таки официальные наивысшие органы Украины заявили, что такое погоднение не подписывалось, то все-таки будет вельми тяжко утримать позиции людей на Майдане. И сегодня со сцены прогучал одмысловый заклик, уже напростовый для людей, заставаться на Майдане, подтримливать тут парадок, прибывать все больше, как люди сюда приходили, потому что оппозиция разумеет, легитимных сродков парламентской борьбы, неких юридичных, правовых, у нее вельми мало для того, как все-таки потребования людей, которые стоят на Майдане, были выполнены. Люди потребуют, как прошло ставку, как были призначены дотерминовые выборы президента. Все это на данный момент залежит только от самого, от доброй воли президента Виктора Януковича.
Александра, новость уже не раз означалась, что на Майдане нема одного бесспречного лидера. И чаусей за все на экранах телебачения мы бачим твары Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Цягнібока. Чи можно сказать, что за эти амаль 4 тыдні авторитет некого одного лидера зробился видовочным для громадства?
Все-таки рейтинги популярности политиков, доверу до политиков, которые існують в Украине, они показывают, что у Виталия Кличка наибольший рейтинг. Однако я хочу зазначить, что все три лидеры, они притримливаются такие, ну, паритет, не паритет, они притримливаются вельми ровного ставлення до людей и выступов на сцене. Але сегодня у Раді, коли они выходили после такого неудалого посіджання ранішнього, якраз таки узнімалося питання про те, коли будуть призначені дотермінові вибори, хто буде об'єднаним кандидатом від опозиції і коли вони все ж таки визначаться з тим, хто буде об'єднаним кандидатом. Так, Мішко на це питання не змог сказати, але сказав, що вони зроблять це як найхудше. Ну, наскільки я ведаю настрої серед політичних аналітиків, принамсі усі амаль однодушні, що коли один кандидат все ж таки буде, то це буде Віталій Кличко.
Я дзякую нашай корэспандэнцы Александры Дынько, якая ўсе гэтыя дні знаходзіцца на майдане незалежнасці ў Киеве. Такім чынам, Віктор Янукович і Владзімір Пуцін дамовіліся пра новую цану расійскага газу для Украіны, амаль на траціну меншую, чым раней. Стала вядома таксама, што Расія мае намер у бліжэйшы час пачаць скупку украінскіх каштоўных папер, і на гэтыя мэты расійскія ўлады выдаткуюць 15 мільярдаў даляраў. Зніжэнне цаны на газ і крэдыту 15 мільярдаў, пра гэтыя даброты, якія Расія дае Украіне, заявіў сёння Уладзімір Пуцін падчас перамоваў з Віктарам Януковічам. Ці азначае гэта, што Расія перакупіла Украіну ў еўразвязу, купіла, так мовіць, геапалітычны выбар Украіны? Гэтае пытанне я задаю свайму калегу Юрыю Дракахрусту. Юра, ваше меркаванне.
Ну, ведаеце, я мяркую, што па вялікім рахунку не. По великим рахунку, то, что отбылось, Россия фактично оплатила статус-кво, який был прикладно год тому. Украина не является сябром мытного союза, и я думаю, что в этом смысле украинская оппозиция дарма так ставила и так полохала в этом, потому что, мне кажется, это было видовочным, что в той ситуации, якая зараз есть в Украине, Янукович не подпишет, и это было, саправды, комично, коли не Янукович, а Путин тлумачил, не-не-не, мы про это, не дай бог, это як там дурная хвороба, значит, мытный союз, нам и в голову не приходило, это я просто так гроши дал. То есть, фактично, ну, вот Россия, да, платила той таки межеумочный промежковый статус Украины, який у ее был, я кажу, ну, 10 год тому. Ну, вот, коли она от этого отримливает задовольнение, ну, что ж, можно повиншовать господара Путина. Я, до речи, еще не совсем вот сгодна с тем, что сказала Александра. Мне сдается, что еще вот, сдается, тыдень тому, коли Путин сустракался с Януковичем у Сочи, после того, как я вертался с Китаю, размова шла миновито про это, про снижение цены и про кредит. Ну, як обещали, так сказать, за империю, а на вот за привит империи доводится платить. На вот за привит.
Ну, Россия оплатила статус-кво. Ти готова таки же статус-кво оплатить Европа? Ти будет зараз официйный Киев гандляваться и с Брюсселем, выставивший геополитичный выбор краины на торги и спробовать отримать гроши оттуль?
Ну, видите, я думаю, что будет. И я думаю, что вот гроши отримать это навряд ли, потому что там позиция такая, что мы не платим за геополитичную лояльность. Вось. Але я не выключаю, что некое погоднение, махчимо в таким усеченном выгляде с Европой, Киев все-таки подпишет. Иншая справа, что и Москва, и Брюссель не могут вырыть Украину от одного, от необходимости робить реформы. Ну вот зараз так, Украине дали великие гроши для того, как заткнуть дирку. Теперешнюю. Но, как бы, гроши будут проедены, дирка заткнутая, але без реформования, ну, эта ситуация будет повторяться раз за разом. И те будет у Януковича, так сказать, такие таленты, как Александр Лукашенко, может, кольки годов, так сказать, в эту гульню гулять и выпамповывать из России гроши, ну, поглядим.
Ну, вот эта финансовая дирка, она заткнута часово, и Путин подкреслил, что это такое только промежковое погоднение, часовое погоднение. Те да поможет эта домова Януковичу утрыматься во уладе?
Оно, конечно, будет этому сприять. И вот я кажу, вот эта реплика Путина, не-не-не, про мытный союз, то есть видовочно, что он гулял на Януковича, гулял на то, как сбить майданные настрои. И вот то, что, про что каже Александра, что Майдан в певном сенсе, ну, таки разгублены, вось. Але, ведаете, мне сдается, что в основном вот эти доброты, яны, як бы скированы, яны будут сприняты, я кажу, в основном, теми людьми, якія, в принципе, и так, як бы на улице не выходили, ну, скажем, сходней Украиной, а все ж таки для, ну, по меньшей мере, значной ступени для заходней Украины, для центральной, особливо для протестовцев, ну, яны як бы не за копейку, по сутности, яны выходили за каштовности. И в этом сенсе, вот это так бы мовить, вот этот гандель, эта продажа, она их может только раздражнить. И, ну, это не факт, что вот после того, как вот эти, значит, гроши дадены, ну, Майдан просто разыдется, мовляв, ну, что ж, гроши дали, бо их метой была, по-перше, евроинтеграция, а зараз уже просто отставка. И причем отставка не за то, что не могут выбить гроши из Москвы, а за то, что коррумпованная влада, за то, что она бьет людей и так далее. А это российские доброты никак не изменили.
Ну так, зато у них теперь меньше подставу потребовать отставки именно этой Януковича, який так бы умудрился и цнотливость заховать, и гроши отримать покуль, что во всяким выпадку на...
Ну, Алина, мы с вами профессионалы, мы же разумеем, что в таких выпадках говорится, что это пастка, что это удавка. Я думаю, что после невеликой разгубленности украинские политики знайдут этой формулы.
Ну, а як сегодняшние подарунки Украине поуплывают на белорусско-российские односины. Александр Лукашенко, вы уже узгадали тут, что уже прошел подобный шлях по переди Януковича, спробуючи лавировать помеж Европой и Россией, но вынику загоны шлях завел его туда, куда теперь завел.
Ну так, это, видите, это как дилемма. Он тут третий, який радуется, эти третий лишний. И у меня такое отчувание, что у него есть отчувание, что он третий лишний на этом связи славянской, значит, дружбы. И я бы вот связал за учорашнюю ягоную заяву, коли он примал доверчие грамоты, про то, что мы там готовы зробить все, как пойти в Европу. Можно пригадать вельми такую смешную заяву этого самого Владимира Макея в Вильне, что от евразвязу никто не застрахованы. Мне так сдается, что покольки, ну, так уже вот, значит, особая, значит, жарсть, как кахание Путина скированное больше на Украину, отповедно, может, и Беларуси меньше грошей достанется. И я так разумею, что Лукашенко вот такими заявами своими своего министра спробует показать, что, ну, не таки уже он и цалком завязанный на Москву, а мы можем погулять, вот, мовляв, из Европы и, так бы мовить, частку кахания, а лепш грошей и нам, в принципе, треба. Так что я не выключаю, что зараз, как раз, вот, як не дивно, официйный Минск будет демонстрировать, по меньшей мере демонстрировать велизарное жадание, ну, и коли не наладить односины из Европы, то показать Москве, что он может это зробить.
Я дякую Юрию Дракохрусту. Разом с ним мы обмерковывали геополитичный выбор Украины. В усилякем выпадку типа менялся он на этот момент. Что будет далее, мы будем сочить и за подеями на Майдане, и за тем, что отбывается в официальном Киеве.
Живая свобода за Леной Раткевич.
З яких причинаў кіраўніцтва Расіі вырашыла знізіць цану на газ для Украіны і патраціць 15 мільярдаў даляраў на украінскія каштоўныя паперы. Як удзельнікі Майдану ў Кіеве могуць адрэагаваць на гэтыя звесткі і як вынікі перамоваў у Маскве паўплываюць на ўнутрыпалітычную сітуацыю ва Украіне? Мы з Юрыем Дракахрустам ўжо закранулі гэтае пытанне. Ну, а сваю версію дае ў гутарцы з Віталем Цыганковым беларускі палітолог Алесь Лагвінец.
Блиц-анализ свободы.
Информация, которая приходит по выникам встречи президентов России и Украины в Москве, свидетельствует про две главные новины. По-перше, Россия больше, чем на третину снижает цену газу для Украины. По-другому, Россия обещает укласти 15 миллиардов долларов у украинские каштовные паперы, евробонды и так далее. По-вашему, что свечит эта информация? Как меняются раскладки и геополитичные, и внутриукраинские у вынику этих перемоваў?
Это свидетельствует про то, что, про что сказали ранее эксперты, было достигнуто потаемное погоднение помежу Януковичем и Путиным, и зараз уже, по сути, Москва платит за отмову Януковичем подписывать погоднение об ассоциации с Европейским Звязом. Тут отрывается так, что Москва в черговый раз демонстрирует, что она готова платить довольно высокую цену за обновление своєї сфери впливу за те, щоб країни СНД не удільничали у альтернативних геополітичних проєктах. Ну і, звісно, Москва виступає за те, щоб влада у країнах СНД, в Україні, в приватності, заховувала своє панування. Їй простіше домовлятися з ослабленою авторитарною владою, чимся будувати відносини на прозистих економічних рейках. Росія з 88 мільярдів фонду національного добробиту 15 мільярдів видатковує на те, щоб утримувати Україну у своїй орбіті. Курс на відновлення неоімперії Росія вистила давно і зрозуміло, що вона використовує головний свій аргумент, а цим аргументом з'являються кошти на газ і кошти на нафту. Ми это бачили в випадку Білорусі. А Білорусь по-ранішому залишається європейською країною, яка має самий низький кошт на газ. Україна отримує після завищеного кошту, отримує шмат менше кошту на газ. Відомо, це є врятуванням для сьогоднішньої української влади, яка довела ситуацію до великого кризису.
По-вашому, як ці новини з Москви можуть впливати на поводини, на лозунги тих людей, які зібралися у Києві, на Майдані, і тим ліку на лідера української опозиції? Чи не може бути логічним, що тепер некі потребування там, підписання євроінтеграції вже відійдуть бок, і головним стане менавіте потребування зміни влади, відставки Януковича?
Зрозуміло, що така новина додасть більш напруженості во внутріполітичної української ситуації. Відомо, що ті, хто виходив на Майдан, вони якраз і мали великі підстави не довіряти керівнику України. Сьогодні гетея перестороги справджуються. Можна чекати, що у ближайший тиждень-два напруженість виросте, хоча складано прогнозувати, у який бок повернеться ситуація. Поскольку, маючи такий подарунок від Росії, Янукович може набивати, у двохкосі, звісно, набивати лояльність певних слоїв населення. Але все ж таки градус політичної активності в Україні сьогодні великий. І то, як зустріння Київ, вертання Януковича в Україну, можна спрогнозувати. І це, звісно, створить додаткові проблеми для Януковича.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував білоруський політолог Алесь Лагвінець.
Будем
Гурт «Дзеці дзяцей», песня «Раптам». Вы слухаете «Радио Свобода» и каждый день на нашем сайте и в эфире Сергей Дубовец у рубрицы «Картотека Сталина» представляет короткую биографию одной из ахвяров сталинских репрессий.
Статкевич Иван Александрович народился в 1902 у вёсцы Ямянск Любанского района Минской области, белорус, селян, несконченная початковая эдукация, колгасник колгасу первого жнивня у вёсцы Ямянск. Арештованы 7 студеня 1933, осуджены 14 лютого 1933 тройкой за антисоветскую агитацию шкодництва поводле артикулов 72-76 Криминального кодекса до высшейшей меры покарання. Расстреляны в Менской тюрьме 27 лютого 1933. Реабілітований 23 жнівня 1960-го. Архів КГБ, шифр 16659С.
Картотека Сталіна щодня у ефірі і на нашому сайті. Ви слухаєте Радіо Свобода. Півгодини ми у живому ефірі. І я ще раз Сергій Шупа нагадає основні події авторка.
Віктор Янукович зустрікається з Володимиром Путіним у Москві, у Києві збирається народна веча, а парламентська опозиція України потребує відставки уряду Азарова. У Мінську протягується оборона музею Богдановича. Секретар ЦВК Миколай Лозовик повідомив, що вилучення кандидату у депутати місцевих советов буде проходити від 12 студеня до 10 лютого, а їх реєстрація від 11 до 20 лютого. До 27 снежня має відбутися утворення територіальних виборчих комісій. Самі вибори призначені на 23 сакавіка 2014 року. У Берості визволили опозиційного активіста Олеся Черкашина, якого сутки протримали у вар'ятні після проведеного їм несанкціонованого перформансу. Суд над ним відбудеться пізніше. Жонка бізнесовця Юрія Данькова Наталя боїться виказатися про справжні причини переслєду мужа. На процесі у московському суді Мінську укладальник одного з перших білоруських казино Юрій Даньков, якого винуватять в організації притону до інших злочинствах, виступив за пошнім словом.
То я не можу, не хочу оглашати, за що. Я не хочу озвучувати, щоб не причинити неприятності ні собі, ні мужу.
Белорусы уже не первый год возят в ближайшие российские города продукты харчевания. Самотужный гандаль с земли в Смоленску заборонены, але белорусы-гандляры амаль не хавают своего занятку. Продают молоко и сметану, килбасу и горелку на самых людных местах, как подзарабить перед новогодними святами.
Ой, детка, это все белорусское, все такое хорошее. Брать будешь? Вот тут вот сметанка, все берут и все хвалят.
У Могилеве активисты Объединенной Громадянской партии начали собирать подписи за отставку белорусского уряду и скасование транспортного податку. Яны лічаць, что голосы громадского протесту здольные примусить урад сысці. Збирать подписи активисты почали с Могилевского алтарынку.
Незаконно будут брать деньги. Бензин и так очень дорого, постоянно дорожает. Нету смысла еще раз платить им деньги за это.
На початку году генеральный директор Белтелекаму Сергей Попков на прессовой конференции публично заявил, что в Беларуси до конца 2014 года будет отключено проводное вещание. А про конце листопада у Витебску министр информации Проляскоўскі запевнил, что існуючая сетка проводного вещания заховается. Тем часом из разных регионов поступает информация, что людей попереджують. Мовляв, не в забаве сетки проводного радиовещания, радиокропки будут отключены.
Сергій Шупа я ще раз нагадав основні події авторка. Рада філіалогічного факультету університету у Білостоку прийняла постанову припинити набор студентів на катедру білоруської філіології. Коли так відбудеться, катедри – одні з нешматлікіх установ за межою, де вивчають білоруську мову на університетському рівні, погрожає ліквідація. Гэтую тэму Ян Максімюк абмяркоўвае з прафесарам Галінай Тваранович, кіраўніцай катэдры беларускай філалогіі Беластоцкага універсітэту.
Калі прынялі гэтае рашэнне і што як бы паўплывала галоўным чынам на тое, што спыняецца набор на беларускую філалогію ва ўніверсітэце Беластоку?
Вось канкрэтна 28 лістапада дырэктар інстытуту ўсходнеславянскай філалогіі пані прафесар Супа паведаміла аб тым, што дэкан вырашыў завесіць набор на беларускую філалогію ў гэтым навучальным годзе, уласна ўжо ў наступным навучальным годзе. І пасля пан дэкан прафесар Сазнававейскі пацвердзіў гэтую сумную навіну. І увогуле сказаў, што апрача таго, што завешваецца набор на наступны год, маецца на ўвазе далейшая ліквідацыя гэтага накірунку беларуская філалогія ва ўніверсітэце Беластоку. І абгрунтаваў гэта эканамічнымі умовамі, тым, што універсітэт апынуўся ў цяжкіх фінансавых варунках, і таму трэба эканоміць, ашчаджаць на ўсім, на чым толькі магчыма, а беларуская філалогія, ну вось, маўляў, накірунак такі нерэнтабельны, на які набіраецца нешмат студэнтаў, і праца кафедры беларускай філалогіі ў сувязі з гэтым таксама не апраўдвае сябе. Ну вось такая сумная навіна. Але я хачу адразу падкрэсліць, што наша кафедра беларускай філалогіі, а між іншым беларуская філалогія Беластоцкая ў гэтым годзе адзначыла сваё 20-годдзе. У гэтым годзе падчас параметрызацыі універсітэту выйшла на другое месца ў інстытуце ўсходнеславянскай філалогіі па пунктацыі, так званай, набрала 21%, напрыклад. Праходзіла дзяржаўная акрэдытацыя, словая акрэдытацыя, таксама мы аказаліся вельмі высокаацэненыя. Значыць, вось гэты ўзровень навукова-дыдактычны адпавядае патрабаванням, усім патрабаванням і навукова- і дыдактычнага працэсу. А тое, што на вялікі жаль, вось і ў гэтым годзе ў нас не было, няма першага курсу, ну, звязана, пэўна ж, і з дэмаграфічнымі умовамі, з тым ніжам, які ўвайшоў у Польшу ў апошнія гады, і ведаю, што іншыя ідэалы, накірункі таксама маюць праблемы вось у гэтым плане са студэнтамі. Ну, але гэта не з'яўляецца падставай для ліквідацыі беларускай філалогіі, якая ўвогуле мусіла быць сімвалам уласна універсітэта ў Беластоку, таму што зразумела, дзе як не ў Беластоку, як не на Беласточчыне, дзе сапраўды кампактна пражывае беларуская нацыянальная меншасць, быць філалагічнай вышэйшай адукацыі. Тым болей, вось да гэтага ўзроўню, да вышэйшай філалагічнай адукацыі ішлі якраз шмат гадоў, яшчэ з другой паловы 50-х гадоў, як вядома, калі ўзніклі беларускія арганізацыі на Беласточчыне. Пэўна, што такое рашэнне нас не задавальняе, і мы вельмі спадзяемся ўсё ж такі, што спадар рэктар універсітэта, прафесар Леонард Этэль, усё ж такі падкарэкціруе гэтае рашэнне дэкана філалагічнага факультэта і вырашыць захаваць беларускую філалогію. Тым болей, што філалогія, напрыклад, лэмкаў, кашубаў, немцаў, іншых нацыянальных меншасцяў у Польшы таксама карыстаецца якраз падтрымкай дзяржавы. Існуе ў значнай ступені вось за кошт таго, што да яе праяўляецца увага менавіта структурных дзяржаў. Таму мы ўсё ж спадзяемся на пазітыўнае вырашэнне гэтай праблемы, і што вось такая фатальная уласна заява нашага дэкана акажацца толькі прапановаю.
А ці такія захады менавіта такога радыкальны, як бы скажам, спынення набору і ліквідацыя пагражае яшчэ нейкай іншай кафедры ці інстытуту на філалагічным факультэце ў Беластоку, ці гэта толькі для беларусаў такое робяць?
Не толькі для беларускай філалогіі. Таксама прыпыняецца набор на бібліятэказнаўства, якое існавала пару гадоў на філалагічным факультэце, і бібліятэказнаўства долучається до одної з кафедр філологічного факультету, на полоністиці, в інституті польської філології. Ну, але ж, скажімо так, бібліотекознавство може існувати і у Лоді, і у Познані, і у Вроцлаві, і у інших університетах Польщі. І так само ось гэты дамоклаў меч навіс над кафедрой беларускай культуры. І ось маецца на увазе, што якраз дзве гэтыя кафедры могуць вельмі пацярпець у выніку эканамічнага крызісу.
Вы сказалі, што філалогія існуе ўжо кафедра 20 гадоў. Можа б некалькі слоў сказалі пра як бы дасягненні гэтай кафедры за тыя 20 гадоў і колькі студэнтаў яна ўжо мелі ў мінулых гадах?
Ну, треба узгадать, что мы выпустили, белорусская филология выпустила за годы своего основания каля 200 магистров и каля 20 лицензиатов. Між іншим, зараз на кафедры працює молодий колектив супрацовників, вельми перспективних. І важна підкреслити, що це якраз у основному випускники білоруської філології університету Білостоку. Ось у минулому році оборонила докторську дисертацію по мовознавству, по діалектах Сокульщини, наприклад, Аліна Філінович. Тоді ж у листопаді оборонила докторську дисертацію на тему «Національна ідея білоруської літератури 19-го стагоддзя» і Анна Васілюк. Анна Сакович ще 5 гадоў тому назад оборонила докторську дисертацію по прозе літературного об'єднання Біловежа. Ну і інші молоді особи – Анна Альштейнюк, Анна Хресь так само працюють над докторськими працями. Так що ось у гэтым сэнсі, у плане навуковага забеспячэння і росту, кафедра мае сапраўды значныя дасягненні. І зразумела, трэба ўзгадаць, што мы ўжо 5-й год выпускаем свой кафедральны часопіс «Беларутыністыка Беластоцкая». Правда, ёсць такая прадгісторыя ў гэтага выдання, таму што 8 гадоў да гэтага я была рэдактарам часопіса «Студія Сходніславянскі», часопіса нашого інституту Сходніславянської філології, у яким якраз так само присутнічала, вельми значно присутнічала білоруська тематика. Ну і ось 5 років тому назад ми вирішили сконцентруватися виключно на білоруській філології, на культурі, на історії, і став виходити цей щогоднік, який, до речі, вже признаний, як тут у Польщі, так і у Білорусі. Ведаю, що запити є на його із Берліна, наприклад, національно Национальную библиотеку, что год досылает номары. Выдаются книги, что год на кафедре. Так само конференция польская по польско-белорусских связях проходит год у Белостоку, год у Городни, и это под эгидою и нашей кафедры белорусской филологии.
Сколько треба было бы набирать вам студентов, что год, как бы улады филологического факультета ну, не имели таких претензий и не спинили вам этого набора?
Зараз повстало такое питание, что одна группа мусить иметь 30 студентов, не меньше за 30 студентов на каждую керунку в университете. Зрозуміло, 30 студентов для белорусской филологии это цалком немагчыма.
Скажите мне, коли чакать этого ректорского рашэння на конт вашей кафедры?
Ну, вось мы одразу, доведавшись про гэтую ситуацию, написали лист для кафедры и подали на имя ректора, ну и просила споткання у пана ректора. Покуль это еще у процессе вырашения, вельми спадзяюся, что представники белорусских организаций тутэйших на Белосточне так само адреагуют на эту ситуацию, потому что все ж, як мы уже говорили, основание белорусской филологии, як высшейшей адукации белорусской, это справа гонору усіх белорусов падляшча. Вельми спадзяюся, что пытание будет вырашено все ж таки становча, ну, не делось там после Нового года, и удячная вам за увагу. Власно, до меня саправды подыходили уже из Радио Белосток, из Радио Рацио брали интервью журналисты. Это вельми хорошо, что заклопочены вот этой агульной справой.
Как вы думаете, это уплывает на затекавленность белорусщины в Оголе, на Подляшшей, в Польше, ситуация белорусщины у Республики Беларусь?
питання певним чином провокаційне. Певно ж ви розумієте, що має. І ще як має. До речі, представник Міністерства адміністрації цифровізації сказав, що філологію Лемкова фінансує якраз це міністерство, тому що Лемков не має фінансувати, у них немає держави. Зрозуміло, що ситуація з білоруською мовою, коли та ж білоруська мова на своєї родині оказалася падчеркою у значній ступені, не може не впливати на те, які відносини до її ось тут і в Польщі, і на Подляссі, і у молодих людей. Це безумовно так, і це вельми болюча тема. І ця тема, між іншим, гучить у Білорусі вже з другої полови минулого століття.
Ви слухали розмову Яна Максимюка з професором Галиною Творанович, керівницею кафедри білоруської філології філологічного факультету університету у Білостоку. Нагадаю, що кафедра – одна з нешматліких установ за межою, де вивчають білоруську мову на університетському узровні, погрожає ліквідація.
Чую голос прихожуні з Білостоку, ён гучить в душиной пісні між полёў. Познайоміцца хочу я у гэтым кока, толькі тут не вельмі любяць маскалёў. Дзяўчонка з Белостока, не будь ка мне жастока, не будь ка мне жастока, жастока не будь. Я плачу три потока, бо хлопчыку за востока, дзяўчаткі з Белостока пагады не даюць. Чую водар прыгажуні з Белостоку, прыцінае тавантропаў гэты пах. І кілбасіць ад кахання, як ад току, ніби сам Амур заехаў па дубах. Дзяўчонка з Белостока, не будь ка мне жастока, не будь ка мне жастока, жастока не будь. Я плачу три потока, бо хлопчыку з востока, дзяўчаткі з Белостока, пока ты не даюць.
Дзяўчынка з Беластока, паэт Андрэй Хаданович прапануе сваю жартаўлівую версію вядомай песні.
Хачу постаць прыгажуні з Беластоку, у спадніцы ад найлепшых кутюр'е, дай прыпасці да жыццёвага бытоку. Я крычу ёй, а дзяўчына не дае. Дзяўчонка з Белостока, не будь ка мне жастока, не будь ка мне жастока, жастока не будь. Я плачу три потока, бо хлопчыку з востока, дзяўчаткі з Белостока.
На хвалях Радіо Свабода. На початку году генеральний директор Белтелекаму Сергій Папков на пресовій конференції публічно заявив, що у Білорусі до кінця 2014 року буде відключене провідне вещання. При кінці листопада у Витебську міністр інформації Олег Проляскоўскі запевнив, що існуюча сетка провідного вещання заховається. З різних регіонів поступає інформація, що людей попереджують. Мовляв, не у забаві сетки провідного радіовещання будуть відключені. Що насамреч чекає так званий радіокропки, висвітляла Інна Студінська.
У Міністерстві сувязі і інформатизації конкретного відказу на питання, чи сапраўды беларусаў чакае адключэння правадного вяшчання, не далі. Прэсавы сакратар Наталля Аляшкевіч патлумачыла.
Устаревшая там, дзе оно есть, на самом деле, ніхто его восстанавливать не будет, потому что вы сами представляете, какая она связь давнішняя, уже где-то же правадное вяшчанне, когда оно делалось. Прокомментировать вам никто не прокомментирует. Нету такого определенного конкретного решения, поэтому чем людей как бы забередить, тем более мы этот вопрос решаем. Не исполкомы работают, районные власти информируют люди, которые проживают в сельском населенном пункте, которые, понятно, пользуются проводным вещанием. Все это делаем постепенно. Это не разовая какая-то акция.
У официальной информации, смешанной на сайте Белтелекаму, дается такое тлумачение. Проводится плановая поэтапная оптимизация сетки проводного вещания, обумовленная критичными терминами эксплуатации опор поветренных линий и инших компонентов сетки, нормативный термин эксплуатации яких скончился. Их дальнейшая эксплуатация выкликает непокой, что до безпеки технічнага персоналу. Аналіз запатрабаванасці паслугі правадного вяшчання паказвае, што сёння насельніцтва не праяўляе актыўнасці ў падключэнні да сеткі правадного вяшчання, а наадварот, колькасць абанентаў устойліва змяншаецца. А далей Белтэлекам раіць людзям набываць па даступных коштах прыймачы, якія можна купіць у крэдыт і з растэрміноўкай. І хоць канчатковае рашэнне пакуль не прынятае, скарачэнне правадных сетак у пэўных рэгіёнах ўжо ідзе. Адказная супрацоўніца беларускага радыё, якая папрасіла не называць яе, распавяла радыё «Свабода».
Дорого, именно из-за проводов дорого. Ставить их по новой, они уже погнили старые, поэтому по новой ставить дорого. Где стоят, там будет проводное радио, но обновления сети не будет. Собирались, да, о том, чтобы прекратить вещание и так далее, но решение не принято проводное радио.
Натурально, молодь, просунутые громадяне, якія карыстаюцца разнастайнымі гаджетами, мобильными прыстасаваннямі, интернетом, глядяць лічбавае тэлебачанне, яны знікнення звычайнай радыёкропкі нават не заўважаць. А вось для людзей сталага веку, сельскіх жыхароў, гэта будзе вялікая страта, кажа сельскі настаўнік з Бешанковіцкага району Георгій Станкевіч.
Асабліва людзі старага рэжыму, якія ні к камп'ютару не прывыклі, ні тэлевізара там на кухні не мае, не любіць радыё. Мая жонка слухае радыё і любіць слухаць. Ёй як бы стварае фон такі, гэта першая крыніца над вухам яе вісіць. Магу аргументы прывесці на карысць таго, каб пакінуць гэта радыё. Там многа беларускай мовы, таму што на тэлебачанні столькі мовы беларускай няма. А там цудоўныя перадачы ёсць, і дзве дзяцей, калаханкі ёсць, і вес, тэатральныя пастаноўкі трансліюцца. Кожную раніцу, на палове сёмай, гавораць Бешанковічы. Ну, нехай та інфармацыя падаецца такая спрошчаная. Ну, тое, што патрабуе выканкам, але ж яна падаецца. Ну, гэта такая мясцовая, як бы сказаць, станцыя. Гэтыя пункты погляду можна было прадоўжыць яго на дзянькі.
Сёння паслугамі праваднога вяшчання карыстаюцца больш за мільён фізычных і амаль 234 000 юрыдычных асобаў.
Ну, а тым, каго засмучае магчымае знікненне правадного вяшчання, нагадаю, што існуе Радыё Свабода. Чаму колькасць ледовых палацаў, якая няспынна расце, не адбіваецца на выніках беларускіх хакеістаў? На якой падставе сілавікі і спартовыя функцыянеры забараняюць заўзятарам выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку? На гэтае пытанне адказаў адзіны ў Беларусі хакейны агент Андрэй Грумжымайла. З ім пагутарыў Ігар Карней.
Андрэй, афіцыйная прапаганда старанна фармуе вобраз Беларусі як хакейнай дзяржавы. Але, як сведчыць міжнародны досвед, усясветнае панаванне дасягаецца не толькі тым, што шайбу ганяе першая асоба краіны, але паўнавартасным хакейным жыццём, моцнымі клубамі, кантрактамі, інфраструктурай. Дык ці хакейная Беларусь насамрэч?
Я бы сказал, палавінчатая страна. Хакеем у нас управляюць людзі, хакеі практычна нічого не понимаюць. І они считаюць, што если разграніць хакеістаў то, што должен получаць, вот этого будуць расці маладыя хакеісты. Маладыя хакеісты растуць от школы, от тренеров, а у нас половину тренеров сами в хоккей не играли. Получается, что и молодежь не растет. Если кто-то там вырастает один, все кричат, что мы сделали звезду. Посмотрите, это же Костицын, Руслан Савельев. Они всего добились сами. Никто их искусственно не растил.
Уже набила оскомину ситуация со шматликими ледовыми палацами, якія збудавалі нават у тых районах, где хоккею дагэтуль николі не было. Але спадзяванні на бурны рост інтарэсу да гульні не спраўджваюцца. Чаму з канвеераў не сыходзяць маладыя таленты?
Думаю, што мы пастроім дворцы, і хоккеисты у нас как дерево будут расти, а тренерские кадрами эти дворцы не обеспечены. Хоккеист должен учить хотя бы игрок, который играл по Советскому Союзу в команде мастеров. А у нас этих кадров нет. У нас там работают неизвестно кто. А содержать дворцы — это очень дорогое удовольствие. То есть нельзя же во дворце здесь отключить, а здесь выключить. Лед поддерживать. Это все стоит достаточно серьезных денег. В Молодечном построили дворец, а там команды нет. Как он используется? Под выставки. Ну так это ж можно было его там не строить, а выбрать центры Гродно, Новополоцк, где изначально были команды. А то у нас настроили в Березе, в Ружанах. Там никогда хоккея не было, и там люди, которые живут. Чего они используют дворец спорта? Ну, покататься на коньках. Ну и все.
Что тычется хоккейного чемпионату света 2014, який упершыню даверна праводзіць Беларусі. Шмат было спробаў дамагчыся пераносу спаборніцтва ў іншую краіну, казалі пра верагоднасць байкоту і гэтак далей. А цяпер выглядае, што першынство ўсё ж адбудзецца.
Я не знаю, што можа памяняцца. А такія зборны прыйдуць на чемпіонат мира? Вопрос большой. Все поедуць на Олімпіаду. Нацыянальная хоккейная ліга остановит чемпіонат на 2 недели. І эти 2 недели нужно будет потом, раз получается сроки, на чемпіонат мира будет серія плей-офф. Я не думаю, что чемпионат мира, у нас говорят, такое грандиозное мероприятие. Да, я думаю, что и трибуны у нас будут заполнены, и это у нас будет заполнено. Но вопрос, какие приедут в сбор.
Коли оценивать с позиции хоккейных авторитетов, может отрыматься гэткий другорадный турнир?
Может, какая-нибудь одна из звезда и приедет, но думаю, что вряд ли. Все звезды играют либо в НХЛ, либо менее звездные в КХЛ. Если КХЛ отпустит всех игроков, то НХЛ не будет отпускать. И тот же факт, большой приедет ли тот же Грабовский, исходя из нашей сборной. Будет Вашингтон играть, но никуда не приедет. Те же Костицыны. Большой вопрос. И звезд будет очень мало количества.
Не глядя на то, что Беларусь суверенная краина с национальными атрибутами, раскрутка чемпионату света идет первоважно по-российску. Чему таким разе Менск визуально будет отрозниваться от Ярославля, те Костромы? У чем разынка менавито белорусского першинства?
Пока я ее не вижу. Вся реклама, все по-английски либо русски. Все будут считать, что ну, Беларусь и все. И не более того, по тем сувенирам, которые в магазине, я не вижу ни одного сувенира, в котором было бы написано, что Минск белорусский. А некоторым людям, которые сюда приедут из болельщиков, будет интересно унести что-нибудь с Беларуси. Просто национальная традиция. У нас сувениров нет, чтобы было написано по-белорусски.
Незадоволенные грымасы у спортовых функционеров выкликают навод сгадки про бел-червоно-белую символику. При этом спосылаются на то, что подчас сёлетнего чемпионата света у Швеции навод мясовая полиция забирала стяги у неправильных белорусов. Ти есть крамола у тем, что нехто витая команду не червоно-зеленым, а бел-червоно-белым полотнищем.
Я не вижу здесь никакой крамолы. И насколько я знаю, в Швеции никакая полиция не изымала эти флаги. Она ничего не может изъять. Это все ваша собственность. Они попросили не использовать большое знамя. С маленькими флагами там болели все люди, которые живут в Швеции, в Финляндии, приезжали с национальными флагами. Крамолы в том, под каким флагом болеть, я не вижу. Мне нравится человеку бело-красный флаг. Он же не кричит ничего противозаконного против президента, против существующей власти. Ну почему не разрешите ему использовать этот флаг? Он же никаких не баннеров не любит. Ну, я не вижу никаких тех поступков, которые будет совершать человек уголовно наказан.
Иншими словами, и спортовые функционеры, и силовики лишат, что лепше, кажут, перебдить, чем недопильновать.
Думаю, что да. Человек, под каким бы он флагом не выступал, он не перестает быть патриотом. И из этого не надо делать никакой крамолы. И это считает, что это флаг для него национальный. Это точно так же на Украине запретить махать кто-то блокирует флаг и не сказать, что вот у вас это такое. Там все это понимают, и никто из этого не делает никакой трагедии. Почему у нас это делать, я не понимаю.
Суразмоўцам Ігара Карнея быў Андрэй Грумжымайла, на гэты момант адзіны ў краіне хакейны агент, які абслугоўвае патрэбы ўнутранага чэмпіянату і супрацоўнічае з гульцамі кантынентальнай хакейнай лігі. Данчык выбірае. Улюбленные песни Данчика с разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привітанне, дорогие слухачи! На минулом тыдні я вас познайомил с музыкой популярного американского дуэту The Righteous Brothers, карьера якого протягивается больше, чем 40 годов. Популярность дуэту сярод молоді тлумачыцца хіба тым, што репертуар Righteous Brothers часто використовується у голлівудських фільмах. Один з таких популярних фільмів був «Ghost» або «Дух», головною ролью у якому грав американський актор Патрік Суейзі. Пропоную вам пісню з цього фільму, яка, поводля недавно проведеного питання, американці лічать своєю улюбленою романтичною піснею. The Righteous Brothers співають «Unchained Melody».
Радіо Свобода.
Шановні слухачі, Радіо Свобода гучить